Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Священникам-мирянам, работникам церкви, необходима материальная помощь, чтобы те поменьше заботились о своем благосостоянии. Как считают управделами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, материальным обеспечением духовенства и церковнослужителей должны заниматься архиереи. Считаю, что одна из задач каждого архиерея – оказывать ежедневное внимание священнослужителям и сотрудникам епархии, в том числе заботиться об их материальном достатке. В противном случае мы подталкиваем их к тому, чтобы они более заботились о собственном благосостоянии, нежели о духовном благополучии паствы, заявил владыка в интервью, которое публикует сайт «Ильинский приход». Митрополит Варсонофий – инициатор создания положения о материальной и социальной поддержке священнослужителей и светских работников Русской Церкви, а также членов их семей. Документ был принят в начале февраля архиерейским собором. «Не проявляя милосердия к своим помощникам, мы не вправе называться христианами», – продолжил свою мысль архиерей. Он напомнил, что после прошлогоднего архиерейского собора в епархиях стали появляться попечительские комиссии, кассы взаимопомощи и благотворительные фонды, которые были призваны помогать священникам и церковным работникам. «Отныне у нас есть все возможности для того, чтобы организовывать в епархиях систему поддержки наших клириков и мирян», — добавил митрополит. Детский омбудсмен Павел Астахов продолжает отстаивать ценности традиционной семьи. На встрече с журналистами он снова высказался за сохранение семейных традиций в России. «Сегодня вновь обсуждаются новые формы семей. В Европе однополые браки обсуждаются активно. Мы же исходим из того, что в нашей стране семья – это мужчина, женщина, дети», – заявил Астахов. При этом он призвал не проводить экспериментов над семьей. «Мы это уже проходили, когда после революции звучали предложения вообще отказаться от семей и жить коммунами с общими мужьями и женами. Конечно, это неприемлемо», – подчеркнул омбудсмен. А США вновь дают повод для беспокойства о судьбе российского ребенка. Очередной аморальный фокус американцев исполнили две лесбиянки. 6 лет назад они обманули российский суд для того, чтобы усыновить ребенка. Об этом в своем твиттере написал уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов. Он сообщил, что 4 года назад однополый брак распался и ребенок стал предметом так называемых внутрисемейных разборок. Американский суд намеренно закрыл информацию по этому процессу. Очевидно, вновь выгораживает проштрафившихся усыновителей. Речь может идти о психологической травме, нанесенной ребенку этой странной семейкой. Объективно требуется соответствующее его обследование, отметил дипломат. Москва потребовала от властей США допустить российских дипломатов к ребенку из России, усыновленному лесбиянками, а также взять этот вопрос на особый контроль. В Аргентине церковь признали пособницей военных преступлений. Суд вынес вердикт, согласно которому местная католическая епархия виновна в пособничестве преступлениям военного режима в стране в период с 1976 по 1983 годы. В вердикте содержится утверждение о попустительстве церковных иерархов, пыткам и убийствам прогрессивных священнослужителей, открыто выражавших свою позицию. По словам судей, церковь до сих пор не готова провести внутреннее расследование преступлений времен военного режима. Ранее в Аргентине 3 бывших военных были пожизненно лишены свободы за убийство 2 симпатизировавших социалистам священников. Фигурантом уголовного дела стал молдаванин, разбивший иконостас в московском храме. Как сообщили московские полицейские, накануне около часа дня в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Матросская Тишина. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, установившие, что в храм вошел мужчина и кирпичом разбил 3 иконы в иконостасе. Очевидцы преступления задержали его и вызвали сотрудников полиции. Задержанным оказался 41-летний безработный уроженец Молдавии. В Москве он находился без определенного места жительства и в момент преступления был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Московские власти объединяют свои усилия с усилиями прихожан в деле реставрации храмов. В прошлом году верующие вложили 30 миллионов рублей в ремонт столичных церквей. Власти в Москве в этом году выделят 150 миллионов рублей на восстановление 12 храмов в центре города. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский на заседании правительства Москвы. Он напомнил, что в прошлом году впервые в Москве была реализована программа предоставления субсидий религиозным организациям для реставрации храмов. Новая городская программа позволила в прошлом году объединить бюджетные средства со средствами верующих, которые вложили в реставрацию своих объектов почти четверть всех расходов. И в результате это позволило привести в порядок 9 известных храмов, сообщил глава Мосгорнаследия. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Также к вашим услугам на всей территории России СМС-сервис. Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Веры» и через пробел сам текст вашего вопроса. Пусть не смущает ваши сердца, что вы где-нибудь далеко нас слушаете, в Иркутске или Владивостоке. Мы все равно получим ваше сообщение, хотя эта передача для вас будет идти в записи. И для нас очень важно ваше мнение и о нашей передаче, и о том, какие вопросы мы здесь поднимаем, что бы вы хотели слушать. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать протоиерей Леонид Калинин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне приятно сегодня в эфире быть не одному, как обычно это бывает, но и с Евгением Константиновичем Никифоровым, шефом Радонежа и, в общем, вдохновителем всех масштабных программ, которые «Братство Радонеж» делает не только в радиоэфире, но и в образовательной сфере. Поэтому очень рад всех вас приветствовать и ответить на все вопросы, которые поступят от радиослушателей.
С Днем Святого Валентина вас, батюшка.
Ну уж спасибо, как-нибудь воздержимся. Я придерживаюсь больше традиционных праздников и наших ценностей, которые есть в нашей стране, чем вот этот какой-то новоявленный День Святого Валентина, который, собственно, ну, насаждается активно. Может быть, он не несет такой негативной окраски, как, например, Хэллоуин, который активно насаждали также у нас много лет, но как-то общество все-таки отреагировало негативно на эту новость очередную с Запада. Слава Богу, в России хватает праздников. Сегодня я бы поздравил всех радиослушателей с праздником Сретения Господня. Всеночная только что отошла в Москве и по всем регионам России. Этот святой день, праздник встречи Господа в храме, празднуется сейчас повсеместно, радостно. И я думаю, что православные наши слушатели больше, с большим энтузиазмом откликнутся на наше поздравление. Так что всех вас, дорогие, поздравляем с праздником Сретения Господня.
Вот поразительно, почему так получается? Видимо, эти бесы не дремлют. Я не думаю, что это нарочито было так сделано, чтобы вот этот Валентинов день, так называемый, пришелся на праздник Сретения Господня, который является собой удивительный, символический праздник соединения человека с самим Богом, самой чистотой, самой высотой. И предлагается нам праздник-то, вот вы говорите, он менее отвратительный. Да, действительно, там Хэллоуин — это какие-то такие бесовские маски, кривляния, разнузданные там всякие празднества в дискотеках и в ночных клубах, ну, для детей вовлекает это все, типа это, так сказать, ничего страшного, пусть они здесь побегают, попугают взрослых, да. Но этот вот Валентинов день, мне кажется, он не менее опасен вместе с тем. Потому как нам говорят, а слушайте, ну это же про любовь. Неужели церковь не поддерживает праздник любви?
Ну, вы знаете, у нас же есть праздник любви святых Петра и Февронии, которые празднуется летом, и сейчас второе празднование вне поста устраивается, чтобы специально можно было соединить молодых людей узами православного брака, чтобы могли венчаться в этот день именно святых, которые дают пример верности. День Святого Валентина, как вы правильно сказали, тоже имеет отрицательный такой подтекст, поскольку здесь речь идет о той любви, которая не связана никакими узами перед Богом, какими-то обязательствами. Это какая-то, знаете, случайная любовь. Это как случайные связи. Можно назвать День Святого Валентина как День случайных связей. Вот и Святая Церковь, и я думаю, просто даже большинство общества невоцерковленного, которое, по крайней мере, придерживается каких-то нравственных традиций, понимает, что эти случайные связи до добра не доводят. Поэтому праздник с акцентом как раз вот в эту сторону, он сам по себе становится негативным. А День Петра и Февронии – это как раз день примера такого подвига взаимной любви, не просто влюбленности и какой-то случайной встречи двух людей, а это праздник, который говорит о выстраданности и о настоящей любви, которая связывает людей не только на земле, но и на небесах.
Мне кажется, это очень важно подчеркнуть, потому что в наше время это время бесконечных подмен, подмен слов. Даже тоже слово «любовь». Вот мне как-то один украинец, такой замечательный человек, правда, националист украинский, ну, хороший такой националист, любитель украинского языка, он говорит, ну, что у вас одно слово, вы все любите. Вы и сало любите, вы и женщину любите и так далее. А мы любим сало, а женку кахаемо. Да, у них разные слова есть для разных понятий. Вот, тут нужно понять, что влюбленность, вот это на самом деле страстность, болезненная очень часто страстность, которую в христианстве на самом деле преодолевается аскетикой, подвигом. И вот те Валентины святые, которые действительно святые, которые мы празднуем в нашей церкви, это те люди, которые превозмогли в себе плотское начало. И они были, кстати, действительно очень юными людьми. Вот этот мальчик Валентин, которого празднуют 12 августа, это же удивительно. Там его повели на усекновение, какие он слова говорил. Если веру, предлагаемую тебе, мною, он говорил своему начальнику, он был юным воином, ну, солдатиком, короче говоря, юным солдатиком. Ты примешь, отказавшись от языческого нечестия, и возложишь свою надежду на единого Бога, невидимого всемогущего, то будет дано здоровье твоему сыну, как ты этого желаешь. Ту же половину имение, которое ты предлагаешь мне, раздай нищим, пусть они молят Бога тебе, твоем сыне. Меня же ты никаким образом не убедишь, чтобы я что-либо взял от тебя за исцеление твоего сына, прошу только одной веры. Но вот что вот это вот бескорыстие имеет общего с этим коммерческим праздником? Этими просячие валентинки, да, которые, просячие вот света, простите, валентинки, которые, ну, действительно, прямо скажу. И вот все связано, все-таки мы не различаем какие-то вещи. Вот эта похотливость внутренняя, которая там заложена, выдается за любовь. Это не любовь все-таки, нужно ясно понять.
Вернее, я бы сказал так, что, конечно, в человеческой жизни существует и влюбленность, и постепенно она может переходить в любовь и становиться чувством глубоким и постоянным. Мы не отвергаем вот эти даже и чувственные аспекты в браке, скажем, но они должны быть в каком-то цельном единстве с развитием этого чувства и углублением этого чувства. А если речь идет только о какой-то вспышке страстей и похотей, которые потом ничем не заканчиваются хорошим, кроме такого физического соития, то, конечно, об этом лучше даже умолчать. Поэтому праздник, такой, который нам сейчас, опять же, привносит Запад, почему-то активно подхватываемый какой-то частью и наших средств информации, и вообще молодежью, которую всячески возбуждают на вот эти подвиги случайных связей в день Святого Валентина, это, конечно, очень некрасиво как-то и, в общем, далеко от христианства. Но нужно сказать, что в целом вообще вот в нашем обществе, в образовательной сфере активно стараются каким-то образом вытеснить все, что связано с христианством. В прошлом эфире, когда я был здесь, на Радонеже, одна женщина позвонила и сказала, что она пришла с родительского собрания, где активно промывали мозги, чтобы родители не делали выбора в сторону основ православной культуры. Но эта тема вообще очень серьезная, потому что я, как я ответил этой женщине, что вообще какая-то добрая рука, в больших кавычках, все время хочет наше общество расколоть по любому принципу. Классовая ли это борьба богатых с бедными, там, славян с Кавказом, там, кого угодно, с кем угодно, лишь бы только иметь две стороны баррикад, потому что легче таким образом править бал. Но я сказал, что, допустим, основы светской этики – это тоже важный предмет, почему-то его не преподают или предлагают делать только лишь выбор. Или-или. А я считаю, что можно преподавать и одно, и другое, потому что как можно, например, жить в России, не знать ее традиций, не знать ее духовных корней. Вот мне, знаете, я много лет прослужил в Андрониковом монастыре и очень хорошо вспоминаю эти годы какого-то такого светлого предстояния престолу, молитвенности. Мало было людей сравнительно в храме, но всегда была молитвенная атмосфера. И вдруг во время литургии, скажем, в будничный по светскому календарю день приходят школьники. И вы знаете, вот ощущение такое, что эти ребята свалились с луны. Они не знают даже, что мальчикам надо снять шапки, что девочки должны быть с покрытой головой, платочком или шляпкой, или не знаю, чем-то, но все-таки. Они ведут себя громко, совершенно не понимая, что идет служба. И мне, честно говоря, несколько раз приходилось открывать царские врата, ну, в тот момент, когда это было возможно, и выходить к этим ребятам с тем, чтобы им хотя бы сказать какое-то пастырское слово, назидательное в хорошем смысле слова, чтобы они понимали, что они пришли не на другую планету, не свалились случайно с Луны на Землю или наоборот попали на Луну, а чтобы они почувствовали, что они пришли в Дом Божий, который строили их предки, для них же, что это часть их жизни должна быть. И входя в церковь, они должны понимать, куда они входят, что это за место, для чего они здесь. Вот это все приходится иногда с нуля объяснять в разных аудиториях. Мне приходится общаться с молодежью. И в нашем молодежном клубе при храме Святого Климента в Замоскворечье и в других местах. И всегда практически сталкиваешься с глубоким невежеством, невоспитанностью, незнанием. Поэтому вот этот момент преподавания в школе основ православной культуры очень важен. Ведь это именно культура духовного и человеческого общения, это культура полноценного осознания себя в этом мире, потому что религиозное сознание, оно не умаляет сознание светского человека, а лишь дополняет и делает его полноценным. Поэтому я считаю, что вот преподавание основ православной культуры – это важнейшая составная часть. Ну а что касается светской этики, но мне, например, лично этот предмет интересен. Я, честно говоря, не знакомился еще с учебником, но я к следующему эфиру постараюсь это сделать. И дам тоже свою какую-то посильную оценку, частную, так сказать, вот тому предмету, который предлагается как альтернатива. Опять же, чтобы разделить верующих на неверующих. Это совершенно неправильно, это совершенно некорректно. Я вообще против всяких разделений в нашем обществе, которое столько пострадало от вот этих различных разделений.
А, у нас есть эфир. У нас есть звонок. Просто тут меня, как всегда, сбил невыключенный телефон. Я прошу прощения. Наш телефон 959-59-39. Назовите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, батюшка, благословите, раб Божий Сергий.
Да,
вопроса нет. Просьба ко всем радонежцам помолиться о батраковице Ксении. Сегодня детский работник милицейский, они под предлогом посмотреть жилищные условия отобрали от бабушки буквально насильно. Вот. Ну, вот. Там есть, конечно, контекст, но просьба помолиться. И увезли, и не говорят, в какой идет приемник.
Да это уже ужасно. Вот счастье, что все же последний архиерейский собор, который оказался чрезвычайно важен для нашей национальной жизни, даже не церковной, национальной жизни, сказал очень прямые, уже никаких компромиссов, уже никакой уклончивости, никакого политеса, никакой дипломатии. Святейший патриарх прямым текстом назвал, что это такое. Недопустимые сатанинские вещи, которые не мытьем да катанием здесь в Россию пытается протянуть. Слава Богу, что и государство как-то откликнулось.
Ну да, последнее выступление президента на этом всероссийском родительском собрании, оно как раз было очень в тему. Я скажу, что я даже не ожидал этого приезда и такого достаточно откровенного выступления. Но это говорит о том, что власть тоже озаботилась тем, что произойдет в ближайшие десятилетия с нашим обществом, если еще и детей будут отбирать из семей и превращать их в каких-то, ну, может быть, вот не совсем, так сказать, не совсем обеспеченных в духовном и в интеллектуальном смысле людей. Хотя
и
раньше...
В душевном, батюшка. Если кто не знает семью, он семью-то создать не может.
Совершенно верно. Вот особенно в контексте новых программ школьных. Представляете, что значит забрать ребенка из семьи, если он там не сможет даже получить то, что ему может дать семья? То есть он будет только в рамках вот этих новых курсов изучать различных западных сомнительных деятелей, которые пишут для того, чтобы, может быть, растлить просто людей. И тем не менее, вот такие вещи попадают в школьные программы. Это, честно говоря, тоже тема для разговора очень серьезного. И мы не можем на это не отреагировать. Конечно, вы знаете, вот удивительно, но сейчас принято уже, как говорится, ленивый не ругает советское время, и все готовы пнуть Сталина, как всегда, и всех его, так сказать, последователей. Но тем не менее, вы знаете, я как вот художник, как человек, который всю жизнь почти учился и занимался искусством, не только церковным, но и светским, я могу сказать, что, может быть, благодаря тому консерватизму, который насаждался в то время, все-таки Советский Союз и, естественно, Россия, они в какой-то степени, в большей степени сохранили свое национальное какое-то лицо и свой духовный потенциал. Посмотрите, какая все-таки была сильная литература, изобразительное искусство. Называют сейчас соцреализм, а вы посмотрите, какого уровня эти работы с точки зрения чисто художественной.
Между прочим, мастерства.
Да, они сейчас идут на Западе за огромные деньги. И масса коллекционеров именно собирает период советского искусства. И я могу их понять, потому что это произведение высочайшего уровня. Поэтому сейчас вот попытка таким искусственным образом, как бы сверху, внедрять какие-то новшества, она, опять же, неорганична. Вот у нас почему-то в России всегда пытаются какие-то навязать стереотипы, какие-то подходы именно сверху. Вспомните в истории, вот когда отмена крепостного права происходила. Ну, все считают и говорят, да, это прогрессивный шаг, безусловно, да. Но какими методами это происходило и к чему это привело? Когда буквально в никуда были выброшены десятки миллионов людей, которые остались без куска хлеба, без заработка, без дома, без всего, без семьи в конечном счете, которые пополнили вот этот люмпен пролетарий в городах. Конечно, это дало толчок, может быть, развитию промышленности в какой-то степени, там, строительству железных дорог, потому что масса рабочей силы оказалась просто выброшенной на улицу и за копейки могла продаваться. Но в конечном счете это привело и к революции. Потому что устои страны, которые формировались долго, и вот даже привязанность к именно крестьянина, что созвучно слову христианин, к его земле, к его месту, где он родился, все это разрушилось именно такими активными действиями сверху. Поэтому нужно во всем проявлять какую-то умеренность и не торопиться поставить Россию такое в положение впереди планеты всей, в принятии там электронных карточек, чипирование детей, то, что сейчас активно обсуждается, между прочим, в Минобразовании совершенно открыто уже, что надо всех дошкольников чипировать, как собак чипируют в Америке. Вот давайте с
под Россией... предлогами того, что вот девочку здесь изнасиловали, на всю страну одну, понимаешь, как ее долго искали, не могли найти, а вот нашли бы быстрее.
Да, но ничего бы не нашли, во-первых, потому что это все большой вопрос, но тем не менее вот этот тотальный контроль, тотальная чипизация, превращение человека в какой-то атрибут большой машины, в какой-то винтик, даже без имени, а просто под номером, это, я считаю, ну, прямое как бы подтверждение евангельских слов из Апокалипсиса, которые говорят нам о пришествии Антихриста. А тут еще и мировые процессы прикладываются, мы видим всеобщую деградацию, мы видим, что происходит с Римо-католической церковью сейчас, насколько все...
Я боюсь, что и отречение папы тоже связано с тем, что он просто не выдержал этого громадного напора, который идет от реформистского напора, который требует от него светский.
Об этом уже говорили.
Буквально в ближайший год-два мы увидим все.
Да, будет понятно, к чему все это идет, потому что Йозеф Ратцингер все-таки был человеком достаточно традиционалистских взглядов и такого, я бы сказал, правого крыла в католичестве, которое все-таки основывалось на личной, по крайней мере, вере в Бога, что вообще очень важно для священнослужителя и для христианина, потому что есть и другое крыло, которое не имеет отношения даже к личной вере в Бога, и они стремятся захватить власть, и они стремятся править бал сатаны, что, собственно, мы, к сожалению, можем увидеть в ближайшие годы. Между прочим, это не может отразиться и на России, потому что действия Ватикана здесь, которые носили достаточно агрессивный характер в период папства Иоанна Павла II, они смягчились при вот нынешнем, уже отрекшемся от престола папе, но неизвестно, что будет дальше.
Господи, помоги. У нас есть еще звонок 959-59-39. Звоните, на ваши вопросы отвечает протоиерей Леонид Калинин. Присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера», и потом через пробел сам текст вашего вопроса. Пожалуйста, мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы? Алло? О, к сожалению. Вопрос, к сожалению, нет, но... Батюшка, вот вы начали тоже тему чрезвычайно важную, тему, связанную с чипированием. Это тоже второй текст, не менее сильный, очень серьезный, который также бескомпромиссно и точно все назвал, наконец-то, и показал все эти опасности тоталитарного контроля над личностью, связанные с вот этими и штрих-кодами, и... цифровой идентификации личности и так далее, и так далее. Вот у нас очень много... Ой, а, кстати, вот у нас вопросов уже очень много и по СМС. Давайте, вот, собор одобрил несудимость и непогрешимость патриарха Кирилла. Это новый папа? Раз такое было где-то?
Не понял, какой?
Собор одобрил... Это Москва или область московская. Собор одобрил несудимость и непогрешимость патриарха Кирилла.
Да на что, Господи, такого
там,
никто
там не даже, понял. По-моему, это невозможно.
Да, по-моему, этого, откуда вы взяли, я не видел этого в постановлении.
Вот, Петр Стамбова, средние волны, плохой прием. Значит, приемник цифровой решит проблему? Ничего не решит. Дело в том, что Тамбов, если вы даже хоть что-то слышите, это милость Божия. Просто ветрами благодатными к вам в Тамбов наши волны донесены. Потому что у нас расчет на нашего приемника очень небольшой. Вот это 846 кГц, я думаю, вы слушаете, не больше. Это московская, это вообще областной московский приемник. Я тут что должен сказать, братья и сестры? Я очень хотел бы, чтобы вы мне... прислали смс-ку хотя бы, на какой волне вы нас слушаете. Почему? Потому что если мы будем переходить на вот 5-киловаттный приемник на Останкино, что, я надеюсь, все-таки состоится, это безумно дорого. Поверьте, ну, сумасшедший дорог. Мы сегодня считали, думаю, ну, выдержит ли Радонеж вообще вот такую нагрузку. Поэтому ваша поддержка здесь будет в любом случае очень важна, но и нам нужно будет... абсолютно точно сокращает какие-то передатчики. И я думаю, вот этот дорогущий передатчик, который у нас в Балашихе, там в Псарьках находится, 846 кГц, Вот сокращать его, не сокращать. Слушаете ли вы на этой волне Радонеж? Не слушайте, сообщите нам хоть как-то. Но у нас есть еще вопрос, все-таки дозвонился к нам слушатель. 959-59-39. Мы слушаем вас, назовите, как вас зовут, откуда вы?
Добрый вечер, батюшка Леонид и Евгений Константинович, с праздником Средних Господня вас.
Спасибо.
Знаете, я вот как-то звонила Евгению Константиновичу вам и выступила в защиту патриарха нашего, что он вот на такой машине ездит. Вчера вот опять такая же злыдня звонила и несколько раз спросила, почему патриарх не подсуден. Вообще хочу спросить, когда прекратят нападки на нашего патриарха?
Да никогда. Вопрос. Да никогда не прекратят.
Конечно.
Даже можете... Вы знаете, мне тоже один батюшка очень популярный. Я так даже жалобно уже, просто мы друзья большим, говорю, слушай, ну почему они меня терзают? Я говорю, батюшка милый, да они тебя будут терзать, потому что в любом случае ты заметный человек, ты яркая личность, и они действительно тебя будут терзать. Как терзать, и будут и дальше. Не прекратится это. Кого им терзать? Они терзают главу церкви. Да?
Совершенно верно. Вы знаете, я... А вот могу сказать, что вообще вся эта шумиха вот с часами, с машинами, это все настолько как-то низко и низкопробно. Все-таки, понимаете, вот опять же с Запада принесенная такая псевдодемократическая культура уравниловки. Все-таки любой человек, который в нашей стране причастен к церкви, допустим, епископ, там, священник даже, вот батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, например, имел целый теплоход и носил шелковые рясы дорогие, но это не мешало ему, а только помогало его служению. Для чего был ему нужен теплоход? Чтобы путешествовать, проповедовать Христа. Я вам скажу, что любой приезд патриарха в епархию, в какую угодно, или там даже в московский приход, это тоже событие исторического значения. И годами люди могут ждать, десятилетиями. Вот я, например, храм Святого Климента, который один из самых крупнейших и красивейших храмов Москвы, но вот в летописях нигде не сказано, что там когда-нибудь был патриарх. Вообще никогда. То есть мы даже не удостоились пока что еще посещения патриарха. И мы ждем его, конечно, я надеюсь, что оно состоится. Но для нас это будет большой праздник, большое событие, это большая радость. Поэтому если патриарх приезжает даже на каком-то государственной вот этой машине, которая ему положена по статусу, то для нас это совершенно все равно. Наоборот, хорошо, что он ездит не на какой-нибудь развалюхе. При этом я знаю, что часто наши иерархи, даже высшего уровня, они, например, инкогнито приходят в какие-то приходы, молятся тихонечко и, так сказать, даже незаметно. Вот мне в храме Климента довелось несколько раз таким образом распознать архиереев, которые приходили инкогнито и стояли, молились. Но, честно говоря, это не так просто, потому что, да, бородатых пожилых людей в храме много. Но когда ты видишь действительно архиерея, видишь человека, облеченного благодатью, у тебя какой-то трепет возникает сердечный, и ты можешь его прочувствовать как-то так. Поэтому я хочу сказать, что вообще мы должны Бога благодарить неустанно, что у нас патриарх, который... Ну, пример подает как раз апостольского служения, совершенно самоотверженного. Вообще, честно говоря, я вот когда читал материалы собора, я был просто, ну, в совершенном шоке. Думаю, как это вообще все можно произнести даже, вот столько серьезных, продуманных слов. И, честно говоря, всех, в общем, каждое слово на месте. То есть, настолько умно как-то благодатно это все было, что, конечно, вызывает просто восхищение и радость, что у нас такая церковь. И такой церкви, наверное, нигде нет больше. Поэтому я просто считаю, что вот эти нападки на патриарха — это попытка поразить Россию в самое сердце. Потому что патриарх — это сердце России и выразитель ее национального и духовного начала. Если, как сказано, вот порази пастыря, разыдутся овцы. Вот, собственно, для чего направлен такой удар. Любыми путями, любыми словами будут всегда нападать на святейшего патриарха, потому что он является именно вот сердцем нашего народа.
А главное, что они хотят этим сказать? Вот это совершенно непонятно. Вот сказать, что патриарх стяжатель, что патриарх там где-то себе, как, что ему эти браслеты, абсолютно, часы, побрякушки,
да, и так далее. Важно, вот им важно просто попытаться понизить как-то уровень и статус патриарха в глазах людей.
Просто. Но, нет, типа он за наши деньги, и главное, что вот кто это говорит, ни гроша ломаного в свечной ящик не положил.
Я вот
гроша ломаного. Вот те, кто это говорил, копейки не дал на храм.
Я с вами согласен, Евгений Константинович. Вы знаете, дело в том, что те, кто громче всего кричат о том, что церковь должна быть нестяжательной, они свою десятину прижимают как следует за пазухой и никогда, как правило, никуда не дают. А как раз те, кто молчат и несут свой крест, помогая тому же святейшему патриарху нести свой огромный патриарший крест, вот эти люди как раз и являются настоящими верующими, настоящими православными людьми.
Вот у нас недавно случилась большая проблема. Полетели два сервера, жесткие диски, они дорогущие для серверных дисков, они там от 10 тысяч начинаются рублей. А откуда у Радонежа такие деньги? И вы знаете, мы попросили, и сразу же пришли добрые люди, я сразу прошу братья, помолиться о рабе Божьей Ксении и Николае, которые, я думаю, еще кто-то помог. Мы не можем всех проследить. Но вот эти люди помогли нам буквально в короткие сроки
восстановить вещание в интернете. Вот то же самое могу сказать про храм святого Климента, который попал в начале декабря в тяжелейшую экономическую ситуацию, когда с нас запрашивали миллион рублей, не 10 тысяч, а миллион рублей за отопление. И не подключали нас к отоплению до тех пор, пока мы не оплатим за октябрь и ноябрь, за которые выставлены были полумиллионные счета за каждый месяц. Причем услуги такие не оказывались. И мы попали в ужасное положение. Даже вышла статья в «Московском комсомольце» про это, что когда температура опустилась в храме ниже нулевой отметки. И я хочу сказать, что на самом деле мы поставили очень важный вопрос в данном случае перед обществом. А как может существовать большой собор? На какие средства? На средства свечного ящика это невозможно. Либо должны быть спонсоры, либо должны быть какие-то свои механизмы. Раньше были доходные дома, купцы жертвовали свою недвижимость, свои какие-то богатства оставляли в наследство, чтобы потом на многие годы хватало содержать собор. И так было и с храмом Климента. Но в советское время было все утеряно. В 90-е годы все распродано многократно. И когда мне выпала большая честь стать настоятелем этого величественного храма, получилось, что у храма вообще нет никаких источников существования. Понимаете, и вот ситуация с этим отоплением, так нашумевшая, она была вопиющей просто. И я хочу сказать, что простые люди, прихожане, верующие, приносили свои какие-то трудовые деньги. Мы все это фиксировали до копейки, у нас все это записано, имена все в наших синодиках. И я пользуюсь случаем, сейчас в радиоэфире хочу поблагодарить всех, кто хотя бы какую-то лепту внес в тот тяжелый момент, когда храм буквально вымерзал, и только что сделанная реставрация была под угрозой полного разрушения. Приблизительно то же самое, говорят, произошло еще в одном московском храме, я не буду просто называть его, но не хватило средств. Он находится около Даниловского монастыря недалеко. Не хватило средств на отопление, пришлось его отключить. И фрески, и иконостасы моментально среагировали. Влажность резко поднялась, температура упала, и началось отшелушивание росписи, и большие утраты в иконостасах, в золочении, в иконах. То есть ущерб колоссальный.
Ну, будем надеяться, что нынешняя государственная власть как-то иначе отнесется, потому что 25 лет, мы говорим, сначала доказывали, сначала и так, и сяк, и на пальцах разъясняли, что, ну, и церковь социально она важна, и культурно важный институт. И так, мы уже не говорили об основном, что это спасительный институт, прежде всего, что
конечно,
это сердце духовное, что не будет вот этого очищающего, озонирующего пространства, вот этой благодатной силы, которая порождает наша церковь, ну, не будет, ну, развалится, уничтожится, будет просто песок, все, ничего большое здесь не останется. Я надеюсь, что вот сейчас уже последняя надежда, что слова президента, которые он сейчас говорит, это очевидно, что курс, по крайней мере, на словах, существенно изменяется, право консервативного, такого православного толка. Он говорит о скрепах, он говорит о важности духовного развития. Ну вот он только что об этом сказал на съезде и так далее, что нужно поддерживать церковные инициативы. Мне буквально вчера приходит бумага, где мне отказывают в финансировании единственного духовно-нравственного фестиваля в стране «Радонеж».
Потрясающе.
Просто Федеральное агентство по СМИ говорит, нет, у нас не предусмотрено, несмотря на то, что мы просили, это в силу государственного громадного праздника, 800-летия преподобного Сергия, это мировой лидер в области религиозного кино. Нет другого фестиваля в мире. Вы же сохраните хотя бы вот это же достоинство культурной нашей страны. 300 компаний со всего мира приезжают, люди, это востребовано. И последний у нас фестиваль, а наши слушатели, многие наши слушатели как раз были и видели, что это такое.
Но вот он,
масштаб этого всего, этого дела.
Я просто потрясен этой информацией, потому что это как раз показывает о том, что, говорит русская пословица, жалует царь, да не милует псарь. И вот бывает так, что чиновники на местах, наоборот, раздраженные каким-то выступлением руководства, начинают проявлять свой административный восторг, как писал Антон Павлович Чехов, и показывать свою власть, тем самым обличая, собственно, свою позицию. Я думаю, что с ними надо провести какую-то пасторскую работу.
Ой, помоги мне, Господь, батюшка. У вас, слава Богу, дар слова убеждения и дар убеждения есть,
потому
безусловно.
Потому что это возмутительная вещь. Но вы знаете, я бы сказал так, что вот последние выступления руководства страны и вообще какие-то, может быть, осознание той пропасти к краю, к которой мы приблизились, они наводят меня на такую мысль, что ведь нами неосмысленно место церкви в современном обществе. И несмотря на масштабные мероприятия духовного характера, которые проходят у нас в стране, вот понимание церкви как важнейшей составной части вообще нашей страны, как неотъемлемой части лица России, оно еще не пришло. Вы знаете, ведь
сколько ждать? Вот вопрос-то в том, сколько еще можно ждать?
Мне кажется,
мы умрем
что
с вами скоро. Вот, ну, вы помоложе немножечко.
Мне кажется,
я чувствую, что я уже скончаюсь.
Вы знаете, ждать не надо.
В поисках каких-то
ждать не надо.
Копейки.
Нужно начинать осмысление этого состояния нашего. Вот смотрите, в царское время церковь была частью государственного аппарата. Был святейший правительствующий синод, как целое министерство, возглавлявшийся, кстати, светским лицом. В советское время церковь была пущена, можно сказать, под нож. А вот в этой новой России оно как-то вообще непонятно. Церковь вернулась то ли к состоянию царского, какого-то особого привилегированного положения, то ли в состоянии, опять же, пущенной под нож, это где не благоволит местная администрация. Вообще ее философское осмысление вот нашего бытия церковного в обществе совершенно не совершилось. Понимаете, а это серьезная задача. Нужно понять место церкви.
Они же понимают очень прагматично, я вам сразу скажу. Они хотят, чтобы церковь занималась исключительно социальной деятельностью, чтобы она занималась нищими, бездомными.
Очень хорошо.
Вот этим, пожалуйста.
Пожалуйста, Евгений Константинович.
Не
хотите, а зачем деньги? Я вам приведу пример.
Если бюджет, дай
внимание. А я вам сейчас приведу пример. В бытность еще мэром Юрия Михайловича Лужкова я как-то при случае ему сказал о том, что святой праведный отец Иоанн Кронштадтский создавал дома трудолюбия для того, чтобы решить проблему бомжей. И эти дома трудолюбия, в которых каждый бомж мог получить место у станка, какую-то работу, иметь какие-то накопления и иметь кров и стол, вот эти дома трудолюбия стали стремительно развиваться. Если в 1902 году был один дом трудолюбия, первый в Кронштадте, то в 1908 году их было уже 14. Причем в Москве там 4, по-моему, в Петербурге 5, что ли, в Киеве.
На какие средства существовали эти дома?
Вот, вот я скажу, на какие средства. Дело в том, что отец Иоанн Кронштадтский, вот как святой человек, он сумел организовать, ну, и вложить какие-то средства в их становлении, но сумел создать такую ситуацию, что продукция, которую производили вот эти бомжи, оказалась востребованной. И поэтому экономически это оказалось оправдано. Но вот интересная реакция мэра Москвы. Он сказал: о, это то, что нам нужно, и мы обязательно это внедрим. И напишите письмо с исторической справкой. Я написал письмо, попросил Свято-Тихоновский институт, своих знакомых студентов, дипломников, дать историческую справку. Она была дана совершенно четко, все по пунктам, по годам. И направлено письмо мэру. Мэр написал блестящую резолюцию, что надо это ввести в Москве, что надо решить таким образом. И наступила пауза. Через 8 месяцев мне позвонил один человек и сказал, что если вы хотите узнать о судьбе вашего письма, приезжайте. Я приехал в одно из зданий мэрии. Оказалось, что это бывший старший уполномоченный по делам религии в Казахстане. Когда-то в советское время занимался сокращением церковных зданий там, и так далее. Но он оказался очень откровенным и мне показал внутреннюю переписку. Чего я только там не увидел, только чтобы не допустить реализации этого проекта. И я в возмущенных чувствах пришел в главное здание мэрии, к помощнику Юрию Михайловичу. И стал возмущенно говорить: как же так, мэр поддержал, мэр написал. И тут такая ахинея в переписке, что мы будем нарушать международное законодательство, что мы будем эксплуатировать детский труд. И, в общем, всякое вот прочее такое совершенно сумасшедшее, вот я даже удивился. Но на это мне было сказано тихим голосом: но разве вы не понимаете, что в месяц на проблему бомжей тратится 30 миллионов. Если вы сделаете дома трудолюбия, то в месяц не надо будет тратить такие деньги. И что вы тогда пришли с этим письмом?
Вы, батюшка, понимаете?
Вы понимаете тему? Я говорю: да, вот теперь я понимаю. Поэтому, если вот говорить о социальном служении церкви, я скажу, что вот наш приход готов брать на себя весь район, и мы найдем, как построить систему с прекрасным социальным обеспечением, если будет нам выделено то финансирование, которое идет сейчас по государственным каналам. И я вам скажу, что церковь получила бы таким образом возможность показать, сколько она может сделать. Мы и так, несмотря на реставрацию и на все, помогаем бедным больше, чем Роснефть, например, в Центральном округе Москвы. Это мне об этом сказали в префектуре Центрального округа. Поэтому я могу сказать, что просто церкви не дают такой возможности. Если бы на нас возложили социальные какие-то потребности, я думаю, что у нас не было бы таких развалин в домах престарелых, вот этих пожаров, когда по 20 человек сгорают там. Не было бы таких детдомов неустроенных в ряде даже дальних регионов. Понимаете? То есть просто, я опять же говорю, не понято еще нами даже до конца роль церкви в обществе, вот философски неосмысленная как-то ее важность, ее пребывание вообще в России, что это государствообразующая структура на самом деле. У нас все...
Не поймут. Это им говорит, ты толдычишь 20, я повторяю, 20-30 лет толдычишь, ничего этого не понимаешь.
В этом смысле я, кстати, очень всегда полемизирую с теми последователями идеи Урана Полита, известного нашего покойного батюшки, который говорил, что церковь вне государства, вне страны. Нет, я не согласен. Мы должны быть в стране со своим народом и не в базисе, то есть не в надстройке и не в прослойке, а в базисе. Церковь – это базисная фундамент нашего общества. Все остальное может строиться вот на этом твердом камне веры, а остальное все песок.
Ну, а у меня еще строится пока, несмотря на уже на возраст, еще на какой-то надежде, потому что на последнее заявление, ну уж хочется верить, что все-таки это не просто очередная политическая риторика, не просто демагогия политическая, когда слова, а уже 25 лет наша школа православная находится в ситуации жесточайшей дискриминации. Мне говорят: понимаешь ли, церковь там что-то, она не встроится ли в государственную структуру, а вот не о государстве ли она? Говорю: какое государство?
Вы знаете,
мы просим единственное равноправие. Равноправие, отсутствие дискриминации.
Не церковь должна государству, а государство должно воцерковиться. Вот в чем проблема. И если это произойдет, тогда масса проблем просто само собой снимется. Вы знаете, вообще удивительная вещь. Вот у нас происходит на Земле, на этом шарике, как говорится, такие процессы деструктивные. Все вроде апостасия, отпад от веры. Но есть, например, государство Израиль, где совершенно другие процессы. Никакого отпада от веры. 10% платить в раввинат – это просто обязанность. Это даже не обсуждается до уплаты налогов. Вот у нас полемизируют, а нужно вообще десятину платить церковную или не нужно? А в Израиле даже тебя не спросят. Если ты не заплатил, ты вообще изгой. Неизвестно кто. Я паразит.
У нас же нарочито.
И, соответственно, к тебе отношение будет как к паразиту.
У нас же нарочито. А вот попы, куда они это все... Понимаете, вот это вот
сомнение, вот насчет этого,
это язва такая,
а насчет этого это
подозрение,
вот как раз...
они сожрут ли они все эти деньги наши,
так откуда их девают? Так если ты платишь свою десятину, так ты имеешь право и участвовать в его распределении. Это должно быть действительно не кастовое какое-то состояние, что священство, архиереи где-то за облаками от народа. Они вместе с народом, вместе думают о том, как расходовать эти средства.
Ну, а задача вражины какая? Подозрение, накрутить людей.
Дайте попробовать, дайте возможности. Вот я бы так сказал, что я думаю, что если обратить этот призыв к руководству страны, чтобы вот часть социальной работы, скажем, взяла бы на себя церковь, вот у нас потрясающий социальный отдел, у нас Владыка Пантелеймон и духовный человек, и организатор прекрасный. Я думаю, что если в руки таких людей попадают средства, то они уж точно не распыляются.
Там безупречно все. Это радостно.
И я вам, знаете, скажу даже такое, что вот сестричество при первой городской больнице, которая существует много лет, мою бабушку Инну, покойную, Царствие Небесное, привело к вере. Потому что, когда она лежала в этой больнице и смогла сравнить, что такое медсестры, которые работают в государственной системе, ну, я не говорю о всех, конечно, наверное, там есть очень припорядочные, добрые и искренние люди, но вот так получилось у нее. И что такое сестричество? И она лежала в палате, где находилось еще две женщины, бывших ярых коммунистки, борцов с церковью. Они мне говорили: вы знаете, мы ненавидели церковь всю нашу жизнь, нас учили этому. Но когда мы увидели, как работают сестры милосердия здесь, в больнице, как они моют наши трупы, как они выносят наши нечистоты, эти все судна, и как они искренне к нам относятся, мы все пойдем в церковь. Мы уже здесь начали исповедоваться. Действительно, моя бабушка первый раз исповедовалась и причастилась в первой городской больнице именно под таким нравственным примером, который она получила вот от этого сестричества. Поэтому, если государственная власть хочет исправить положение в социальной сфере, церковь для этого готова служить, я уверен, на любом уровне, и на уровне самом высшем, и на уровне каждого прихода.
959-59-39, пожалуйста, в эфире назовитесь, откуда вы.
Алло, алло.
Да,
алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло. Алло, алло.
Да, да, слушаю вас.
Вот, я хочу с вами поговорить. Вот сейчас вам мужчина звонил, вот, что у него, у бабушки отняли двоих детей, отправили в приемник. Вы должны были посоветовать, что нужно обратиться в Народный собор, Людмила Рябиченко. Вот. Если мужчина, вы меня слушаете, завтра, пожалуйста, подойдите к 10 часам, вторая служба, вот, метро «Динамо», храм Благовещения, к отцу Дмитрию Смирнову. Он вас направит, пожалуйста.
Но батюшка, отец Дмитрий, он как доктор Айболит, действительно, он во всем может проявить какую-то волю и решимость. Это, кстати, очень характеризует вообще духовенство, которое, как воины, должны всегда быть на страже вот таких бед, людских, и нам всегда приходится участвовать в них, всегда приходится разбирать разные вопросы, связанные с несправедливостью. И главным, конечно, как всегда говорили, печальником земли русской является святейший патриарх Московский и всея Руси. А сколько на него приходит разных обращений, писем, бесконечный поток. Поэтому вот та злоба, которая против церкви есть, потому что если убрать вот это, этот единственный такой голос духовный, голос совести, я бы сказал, в нашем государстве, это церковь, то, конечно, можно уже погрузиться в полное чмо.
Элементарный военный закон. Бить по штабам.
Ну вот да.
Ну, батюшка, у нас, наверное, последний звонок. Мы кратенько, прошу вас очень кратко задать, а вы кратко ответить, потому что все-таки я хотел бы, чтобы мы закончили не так страстно, как у нас велся сегодня. Ну, я задал этот тон, к сожалению. Простите меня, братья и сестры, но все-таки у нас сегодня великий праздник. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, батюшка, мне вот хотелось бы сказать вам от лица всего русского народа, что церковь отделена от государства, но не от народа.
Совершенно
верно. Мы любим
верно.
Свою церковь. Мы любим. И вот почему-то всегда говорят от государства, но не понимают, что народ.
Я с вами полностью согласен. И это действительно так. И поэтому у нас есть тоже действительно понимание народности. Православие и народность – вещи неразрывные. И вот сегодня вечером, после всеночной насретения, особенно мы, как вот говорит Евгений Константинович, немножко так в страстности немножко, может быть, говорили, потому что темы очень серьезные. Но, конечно, прежде всего должны вспомнить о главном событии сегодняшнего вечера, завтрашнего дня. Это праздники Сретения Господня, которые, безусловно, является одним из таких светлых, радостных воспоминаний земной жизни Спасителя мира и очень важном событии об уверении Симеона Богоприимца в том пророчестве о Деве Марии, Пресвятой Богородице, в котором он усомнился. Вы помните, что, переводя текст, он попытался исправить слово «дева» на слово «женщина» и был остановлен ангелом со словами, что «ты сам увидишь и будешь держать на руках того младенца, который родится от девы». Вообще величайшее чудо пришествия в мир Творца всех миров в человеческом облике, в плоти человека – и его пребывание в этом мире, это, конечно, самое главное событие вообще всей истории Земли. Хотя я хочу сказать, вот, Евгений Константинович, много мы рассуждаем, обсуждаем глобальных вопросов. Ведь Земля, наша история цивилизации очень короткая. И путь, который сейчас выбирает западная цивилизация, он, к сожалению, объективно погибельный. Он, безусловно, приведет к тому концу света, который Господь не хотел бы, но, видимо, будет от человеческих рук произойдет, и уже зло перевесит чашу весов терпения Божьего. Поэтому, конечно, самое главное – это нам молиться. Вот последний звонок, который был в эфир, от простой русской женщины, которая говорит о том, что церковь не может быть отдельно, он говорит как раз о том, что самое главное – это молитва и память о Боге, которую никогда нельзя оставлять.
И в заключение вспомним возвышенные и страшные слова праздника. «Анна целомудренная провещает страшное, исповедующий Христа, Творца неба и земли». С праздником, Сретения, встречи с непостижимой святостью и чистотой Бога. Храни себя Господь, спасибо, батюшка, с праздником всех, кто слушал нас.
Спасибо, Господи, всего доброго.